волю иметь в этом месте. Об этом будем молиться, чтобы Господь благословил нас в этом служении. Очень важно, когда наше сердце расположено к тому, чтобы понять нам и принять, что говорит Господь для нас, для каждого. Потому что Слово Божье, оно вечное, и оно располагает и нашими сердцами, и душами, потому что мы любим Господа и желаем Ему служить. Первое место хотел бы я прочитать, это из Откровения со 2 главы, 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Братья, важно для каждого из нас, ну, побеждать. Знаете, много есть дел и случаев, когда трудно победить, трудно побеждать. Но вот Господь к нам обращается с таким словом. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Господа дела нужно соблюдать до конца, и на это нужно решиться. Не на время, не на какие-то годы или когда все благополучно, но совершать дело Божье до конца. Вот на такое решение, братья, все мы должны быть готовы. И когда с молодости вот человек примет это служение от Бога, и это желание побеждать и делать Божьи дела до конца, тогда и до старости, когда доживает человек, ему не жалко прожитые годы. И он имеет еще дерзновение и силу совершать дело Господа до конца. До конца. Братья, те, кто получает власть от Бога, вот те, кто побеждает и дело Божье решает и делает до конца, тому Бог дает власть над язычниками. Братья, вот так, если подумать и проанализировать это слово, которое Бог нам говорит, что Бог дает тем власть над язычниками. Братья дорогие, я думаю, что Господь нам и нашему братству дал эту власть. Власть над язычниками. То есть язычники противостояли, сколько было замыслов против Церкви Божьей, против народа Божьего, и уже объявляли времена и сроки, чтобы уничтожить народ Божий. Но Господь дал нам власть, дал нам власть над язычниками, и побеждали мы, и победили. То есть победили чем? Многие умерли в узах, многие не вернулись из мест лишения свободы, многих расстреляли, но все равно эта власть оставалась за ними. Власть тогда, когда человек получил от Бога эту власть, он уже своей смертью и то свидетельствует, что он является победителем, потому что ничего другого нельзя с этим человеком сделать и с этими людьми, как только или расстрелять, или посадить, или еще какую-то беду ему причинить. Но все язычники, то есть все люди этого мира и власти языческие, они знают, что Церковь Божия, истинная Церковь, имеет власть, потому что Бог дал им власть. Власть проповедовать Евангелие, власть жить свято, и никто нас не может соблазнить или ввести в какую-то беду. И эту мысль я хотел бы, чтобы мы, братья, положили себе в сердце совершать дело Христа до конца. Я хотел бы прочитать, что делал Христос, когда был на земле. Какое его дело нужно совершать до конца? Именно до конца. Дело Божие, дело Христа. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, нам известное место, оно так гласит. 35 стих и ниже. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Иисус, придя на эту землю для спасения нашего и рода человеческого, Он ходил по всем городам и селениям. И вот это служение Христа, Бога нашего, нам нужно исполнить до конца, совершить до конца, потому что нам Господь это поручил. То есть детям своим, церкви своей поручил это. Вот и в тексте мы тут читали такое вот, братья показывали: «Так идите по всему миру и научите все народы, проповедуя Евангелие». То есть и ходил Иисус по всем городам и селениям. Кто занял место Христа? Кто стал заместителем в проповеди Евангелия? Он учеников послал своих. Ученики ушли в вечность, прожили определенное время, дарованное от Бога. А теперь дальше и дальше Господь обращает внимание, чтобы дело Его совершалось до конца, то есть до пришествия Христа, потому что цель Христа была создать церковь на этой земле и ее совершить, и так сделать, чтобы она была без пятна и порока, и вот такую приготовленную церковь взять к себе на небо, восхитить от этой земли. Сколько еще людей должно быть в церкви Божьей душ? Мы не знаем, как Бог усматривает в количественном масштабе или количество душ, избранных в церкви. Но мы знаем, что время еще есть, и церковь еще не наполнена. Как апостол Павел в 11 главе к Римлянам говорит: «И войдет последний язычник». И когда вот войдет этот последний язычник, тогда дверь будет закрыта. Поэтому мы имеем ясное понимание, как совершать дело Божие до конца. До конца. Могут проповедовать другие, но, может быть, не так, не с таким пониманием и не с такой святостью, не с таким дерзновением, не с такой верой, чтобы стать победителями. Вы знаете, что когда кто-то имеет власть, у него всегда есть противники. Противники завистливые и так далее. И есть оппозиция у всякой власти. Мы это видим на практике в земных властях. Всегда стараются кого-то убить, кого-то убрать для того, чтобы самим стать на это место или другие планы осуществлять. Это дело мира сего. Но, братья дорогие, когда Бог дал нам власть, у нас тоже есть противник. Противник. И это очень сильный противник, сильнейшие противники. Апостол Павел, понимая это, написал об этом в послании к Ефесянам в 6 главе. «Потому что наша брань», 12 стиха читаю, «не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, чтобы можно было противостать в день злый и все преодолевши устоять». Вот против кто против нас работает или вооружается? Вот эти силы тьмы поднебесной. Это там начальство, власти в этих силах. Когда как-то меня один раз судили, и вот набрали 22 тома обвинительного, так сказать, материала против меня. И шел суд целую неделю. И вот они, значит, там, когда заходили судьи, и вот там, значит, несли за ними вот эти тома. И вот день несут тома, второй день несут тома, третий день несут тома. И все вот в обвинении мне. Ну, а в этих томах, оказывается, ничего там такого нет. А что? Журналы, «Вестник спасения», бюллетни, которые были нашим свидетельством внешним, Библии, и еще там что-то было. И вот они набрали со всей области дело в обыске по разным местам. И вот демонстрируют, вот как, значит, меня как преступника какого. И я думаю, ну, Господи, что мне здесь делать? Как поиметь над ними власть? Чтобы мое свидетельство было как власть имеющего против них. И когда я свидетельствовал, защищался о том, что я проповедую Евангелие Божие, Царствие Божие, вот и в этом суде присутствовал один профессор из института Патриса Лумумбы, некий Горкавенко. И вот второй раз он уже присутствовал на моем суде, изыскивал всевозможные обвинения, чтобы обвинить нашу литературу духовную, Слово Божие, сборники наши. И там, где были стихи, написаны, что мы воюем против греха, то есть, что мы осуждаем грех и против сатаны, так сказать, выступаем дерзновенно, вот, не страшась. Он все это подводил к тому, что вот какие там вот стихи, какие там слова, что против, это все против власти, против нас, против советской власти. Вот, а я говорю, выступая и говорю, я, например, интересно сегодня выслушал мысли, что все то, что в Библии написано против греха и против сатаны, вот этот Горкавенко доказывает, что это против советской власти. Я говорю, я никогда не думал, что Горкавенко может подвести к тому, что советская власть – это сатана. Все там засмеялись, он это так приник. Да я говорю, второй момент. Сам Горкавенко, я говорю, я узнал о его личной жизни, он не чистоплотный человек. Он даже с семьей не живет, где-то находится, так сказать, по разным местам шатается. Он как вскочил, судьи, защитите меня от этого клеветника. Вот. И судья говорит, Рыжук, если ты еще будешь продолжать, лишу тебя слова. Но я говорю, мне продолжать нечего против этого человека. Я сказал все, что есть. И я почувствовал, что я тут имею власть, получил власть. Власть свидетельствовать о Христе, о Евангелии, защищать Слово Божие. И действительно, братья дорогие, когда Бог дает нам власть, а кому дает власть? Кто дело Божье совершает до конца и побеждает, тому дает Господь власть. И еще одно место хочу прочитать к молитве, что как Господь делает свои дела через своих рабов. Восьмая глава Деяния апостолов, я здесь зачитаю с 26 стиха. Интересное событие, оно очень важно для нас, особенно для благовестников, чтобы дело Божие совершать не своим энтузиазмом и силами, а через Святого Духа, чтобы вот это общение с Богом было сердечным и слушать голос Духа Святого, куда Господь ведет. Здесь так написано, 8 с 26-го. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможи, кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ его, ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа войти с ним и сесть. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пристегущим его безгласен, так он не открывал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя, сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Веруют, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, но продолжал путь, радуясь. Вот, благовестники, дорогие братья, когда мы желаем дело Божие совершать до конца, не из выгоды, не из того, что нам будет хорошо, а до конца, что бы ни было на пути, тогда Господь будет нас благословлять и говорить Духом Святым, что нам делать, куда идти, как благовествовать. И вот такое совершилось в жизни Филиппа. Он послушал голоса Духа Святого и голоса ангела и пошел. И вот, пожалуйста, результаты. Результаты благословенные. И этот случай мы читаем почти всегда. Особенно, когда крещение преподаем. Как чудесно совершается все Господом, когда мы послушны голосу Духа Святого. Поэтому, братья, возвращаясь к той мысли, что тому дам власть над язычниками, мы должны помнить это и хорошо знать, что на Церковь Божьей нет никакой другой власти, а именно Церковь Божья имеет власть над язычниками, то есть проповедовать Евангелие, жить свято, трудиться для Господа, и вот эти результаты, они очевидны. И действительно, хоть против нас, как мы вот, ну, хоть косвенно говорим, кто там что сделал, и подрывают, и делают другие случаи, сажают, убивают, уничтожают, но все равно мы имеем власть. Имеем власть. И они это знают, что мы имеем власть. И поэтому с этой властью мы будем и дальше жить, и дальше служить Господу до пришествия Христа. Об этом помолимся, чтобы Господь нас благословил. Аминь.
Несколько объявлений таких, что наша конференция будет проходить примерно тема, вот она: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Иисус Христос сказал эти слова, посылая учеников на проповедь и отправляя их в этот неизведанный мир, мир, в котором грех, мир, в котором царствует сатана, чтобы они не только шли, они научили, но и жили, уча их соблюдать все, что я повелел вам. На Нагорной проповеди Иисус Христос сказал, что вы свет мира, вы соль земли. И сегодня, братья, наше общение, как бы хотелось больше обратить внимание, практическая наша жизнь, жизнь благовестников, жизнь свидетелей Иисуса Христа, какая она, в чем она выражается. В одной из, думаю, будет приведен пример, когда братья решили проводить служение. Давайте ведь проведем служение, собрание проведем, кто где живет. Поднимите руки, мол, кто желает провести собрание, кто же где живет, ну, рядом с своими соседями. И не все руки подняли, потому что у некоторых соседей конфликты. Иисус Христос сказал, уча их соблюдать все. И когда мы стоим на этом основании, когда мы соблюдаем все, что Христос повелел, это успех, это благословение, это слава не нам, Господу нашему. Сегодня вот мы примерно... Будет проходить так наше общение сегодня-завтра. Примерно перерыв будет в 2 часа. В 2 часа. Ну, перерыв на обед. После обеда мы посмотрим слайды за Тульский дом. Братья, которые ночевали там во время этого взрыва, пожара, сняли. И мы посмотрим несколько слайдов. После снова будет отчет. Вот. И в конце нашего дня мы посмотрим слайд-фильм «Кто пойдет для... кто пойдет?» Это братья из Сибири. А так, участие примерно будет такое, братья. Очередность будет такая. Первый будет участвовать Сибирь. Вторым будет участвовать Донецкое объединение. Третьим участвовать Харьковское объединение. И, братья, учитывая, что понятно, что информации очень много, Очень много информации. И братья могли бы поделиться, и нам бы не хватило, может быть, неделю, что рассказывать. Но мы должны втиснуться в эти два дня. Все, что есть, рассказать самое сжатое, самое короткое, самое интересное и самое важное, чтобы прославить нашего Господа. Поэтому мы и ограничиваем во времени. Значит, Сибирь участвует 45 минут, Донецкое объединение 20 минут, Харьковское объединение 20 минут, следующее Западное объединение, четвертое, пятое Северное объединение, Северное тоже 20 минут, Киевское тоже 20 минут, седьмым участвует Московско-Приволжское объединение, тоже 20 минут, восьмым участвует Одесское, тоже 20 минут. В девятом участвует Курско-Рязанское. Мы немножко выделили 30 минут, потому что там же будет участие братьев с Таймыра, с Савинкии, с Чукотки и с Магадана. Следующим участвует Урал. Урал 30 минут. Потом Азия 11. Потом участие в Молдавии 12. 13. Белоруссия. Молдавии 30 минут, Азия 40 минут, учитывая, что это дальние такие наши регионы. Молдавия 30 минут, Белоруссия 20 минут, и последним заканчивать Кавказ, тоже 40 минут. Поэтому, братья, просьба к братьям, которые будут участвовать, ну, напоминание таким, ну, понимаете, если мы чуть за время больше израсходуем, то, значит, другому объединению достанется меньше. Поэтому нам нужно как-то научиться не слово назидание говорить, а информацию давать. Брат, который будет первым участвовать от объединения, имеет, если 20 минут, то 20 минут пусть 5 братьев участвуют, или 6, или 1. Больше 20 братьев. Уж, пожалуйста, вы не снизойдите, извините меня, но я буду смотреть за временем и буду немножко подталкивать. Ну, иначе... Ну что ж это за дело, если мы будем слушать одно объединение или два, а кто-то поедет, их хотелось бы рассказать, поэтому уж это, может быть, за пиджачок я подергаю. Звоночек. Звоночек, ну, звоночек вроде нет у нас. Вот поэтому... Да, братья, так вот. Ну что ж, будем сейчас уже, наверное, сразу приступать. Братья, друзья пришли. Наверное, будем начинать с Сибири. С Сибири.
Может быть, немножко подождать, сейчас должны гости приехать вот-вот. Да? Клаус должен подождать.
Братья, объединение Сибирское, следующее, которое будет уже, чтобы поближе подходили.
Братья, прежде чем что-то скажу, хочу братьев, кто будет принимать участие, предупредить. Это Зубарев Евгений и Елисеев Андрей. Из-за тесноты мы не смогли их предупредить заранее. Мы рады этому общению и благодарны Богу, что Он дает нам такие возможности, что можем вместе радоваться, видя дела Божьи, Его милости и благодать. Слово из Священного Писания, которое на сердце у меня прочитать, первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих и 23. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Апостол Павел пережил сам на себе действие Евангелия. Евангелие для него сделало очень много, и поэтому он посвятил всю свою жизнь служению для Евангелия, как мы здесь прочитали. Мне особенно дорога мысль, братья, в этом контексте, что Павел хорошо знал, ему просто был по сердцу этот путь, тот путь, которым Евангелие достигает сердец. Это путь любви, смирения, жертвенности. И он говорит: «Я для всех, я сделался всем». «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». У Евангелия славное будущее. И Павел верил, он шел к этому, что разделит это славное будущее вместе со святыми в небесах. У нас тоже такая надежда, такое желание. И все, что мы можем по милости Божьей делать, делать для Евангелия. Сибирское объединение, большое по своей территории. Сейчас границы здесь высветят на карте. Это от Омской области на западе до Дальнего Востока. Общая численность в Сибирском объединении членов церкви более 9 тысяч, 9 тысяч 30. Церквей и групп 638. Новых групп 22. Крещаемых в этом году было 392 человека. Что нас печалит, братья? Что за последние годы мы наблюдаем тенденцию к снижению крещаемых. Хотя, в общем, количество членов церкви вроде бы увеличивается, но этот показатель нас беспокоит. Об этом молимся и будем еще много рассуждать, чтобы Бог благословил и труд был более успешным. В этом году у нас было запланировано 70 маршрутов благовестия. Перед летним периодом собирались с братьями, планировали, чтобы как-то по возможности охватить и дальние места Сибири. Это и Красноярский край, и другие места. Вот 70 маршрутов было запланировано. У нас было такое желание, чтобы информацию об этом получили все церкви Сибири на такой огромной территории, чтобы поддерживали в молитвах. И так это состоялось. Из 70 запланированных маршрутов 62 состоялось. Остальные или по каким-то причинам не состоялись, или состоялись частично. Для нас дорого, братья, что не только благовестники, не только группы, не только церкви, которые посылают благовестников, но мы отмечаем, что большой интерес в Сибири и в тех местах, где церковь не может послать, где небольшая группа, интерес к благовестию и молитвы, получая информацию, благодарят Бога. И эту информацию мы при помощи сибирских НИВ можем доносить до отдельных церквей. Методы благовестия. В общем-то, новых методов у нас нет. Это и палаточные, и другие методы благовестия. Но особенно, о чем хотелось сказать, в этом году, может, необычно так, было у нас свидетельство в поездке оркестра народных инструментов и на Дальнем Востоке, в городе Уссурийске, благовестие среди солдат. Вот здесь, в солдатском клубе, в этой войсковой части служат двое братьев из сибирского городка. И когда мы были в этой местности, договорились с начальством, нам разрешили провести там благовестие. Правда, солдат было не так много, основной состав находился на учениях. Но дорого было, что и в эту среду мы можем идти. Заместителю начальника части, командира части подарили Библию. Он поднял ее так и говорит: «Ребята, сейчас у нас в части есть Библия. Кто желает, можете читать». Мы говорим это вам лично. В библиотеку мы дадим для всех. А потом имели возможность раздать всем солдатам Евангелие. Слушали со вниманием, не знаем, как будет дальше. Молимся о том, чтобы Бог благословил. Хорошим было свидетельство. В основном, братья, трудностей в благовестии мы не встречаем, препятствий особых. Есть сердца черствые, жесткие, проходящие мимо, не обращающие ни на что внимания. Но есть много располагающих сердец к слушанию Слова Божьего. По предварительным данным, у нас в 15 новых местах стали собираться группы. В одном месте были трудности, препятствия. Это когда с Омской области совершали благовестие в Тюменской области, поселок Викулово. Когда братья подъехали к границам этого поселка, то выехали две милицейских машины. Ну, с милицией в этой местности и раньше были встречи, но особо так не препятствовали. Окружили группу благовестников на машинах и с включенными мигалками, не разрешая останавливаться, провезли через все село и вывезли за границы района. Правда, уже после этого дважды могли быть в этом селе братья и беспрепятственно проводить благовестие. Бог располагает сердца и в этой местности. Ну, а сейчас поделятся еще братья о служении среди заключенных и братья, которые переехали для миссионерского служения.
Братья тут сказали 5 минут мне вот, стоять перед вами. Я вспомнил слова, давно как-то говорил Евгений Никифорович в проповеди. Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего. Ну вот мне 52 года, и я еще не научился за 5 минут что-то сказать. Обычно больше приходится. Меня зовут Корней Крекер, совершаю служение в Новосибирской церкви на левом берегу. И мы проводим работу вот уже 13-й год среди заключенных. Вот в притче 24 главе в 11 стихе записаны следующие слова. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И вот я думаю, вам лучше, чем кому-либо другому, знать, что это за люди. Ну, это все, с кем мы соприкасаемся и на улицах наших, и в селах наших, в городах. И, может быть, кто-то их встречает уже на дальних островах, трудится там. Но есть еще категории людей, которые изолированы от общества высокими заборами, деревянными, каменными, с колючей проволокой. И их немало там. Вот в нашей области только порядка 15 вот, исправительных трудовых учреждений, или как мы говорим, зон или колонии. И сколько там находится, тоже никто их не сосчитал. И вообще в нашей России и в СНГ множество вот таковых людей, преступников, обреченных. И они обречены на физическую смерть, поскольку многие умирают от туберкулезов, и других болезней. Ну и, естественно, они грешники, погибшие. А Господь наш, Он являлся другом грешников, как написано в Писании. И Он заботился о таковых людях. Еще мы читаем и в Ветхом Завете, и Иосифа послал в тюрьму. И другие находились там, пророки, и Павел тоже с силой находились в тюрьме, там узники слушали его. И в наше время, вот, вернее, и в прошлом теперь столетии, десятилетия, наших братьев Господь и сестер посылал в кандалах, в наручниках туда, в эти места, чтобы свидетельствовать этим людям о спасении. И знаете, сейчас я так думаю, такое время настало, как в Евангелии от Луки, записано в 14 главе, Христос рассказал об одном хозяине, который приготовил ужин большой, и сказано, что званые, они все вежливо отказались. Им сказано было, придите, ибо все готово, но не отказались. И тогда господин посылает раба и говорит, иди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда, ко мне всех увечных, хромых, слепых, да, нищих, приведи ко мне. И раб возвращается и говорит, исполнено, как ты приказал. О званых не сказано, иди и приведи, а позови их, пусть придут, да? Об этой категории людей господин говорит, приведи их ко мне, притом скорее, приведи. И он говорит, исполнено, как ты приказал. И мы видим именно вот такую картину наблюдаем, что эти люди, вот эти нищие, увечные, слепые, хромые, они приходят. Это как раз вот эти заключенные, мужчины, женщины. И по милости Божьей, вот Господь нам дает возможность входить в эти места за эту колючую проволоку. И администрация, управление лагерей в нашей области и администрация лагерей пропускают нас. Сначала, конечно, когда была свобода, не спрашивали никаких документов, но сейчас, по-видимому, к нам привыкли, уже хорошо знают, и пока еще имеем эту возможность. Имеем эту возможность, и по милости Божией, вот многие, не один десяток уже обратились к Господу. В нашей церкви где-то сейчас около 20 человек находится, из них 12 уже сочетались в нашей церкви, имеют семьи, детей, трудятся. Вот они самые ревностные у нас труженики, вот в смысле проповеди Евангелия, вот в зонах. Его хоть на крайний север пошли, вот этого человека, который когда-то находился вот там за колючей проволокой. Почему? Я так думаю, потому что им много прощено, и они много любят. Есть, конечно, некоторые издержки, поскольку народ горячий, и все равно зоны наложили свой отпечаток. Порой у нас братские проходят, ну, мягко сказать, оживленно. Но как они сами свидетельствуют, когда они уверовали и в зонах там разбирали Слово Божие, доходило до таких моментов, что брали табуреты и пытались доказать правоту свою, как говорится, истину доказать. Но сейчас, конечно, за лавки они не хватаются, но есть еще некоторые вот в этом плане трудности. Но, однако, меняется, видно в них. Дух Святой совершает работу, благословляет Господь это служение. Мы посещаем вот лично в нашей области, наша церковь, 7 вот этих зон. Малолетку, женскую колонию, и строгие режимы, на общие мы не ходим, и особо строгие, то есть полосатых. И вот там уже есть, сейчас вот отсиживают еще сроки, около 20 братьев. Кому-то еще 15 лет сидеть, кому-то там, одному 16,5, у них более 20 лет у некоторых судимости. В общем, такие биографии, иногда без слез невозможно читать писем. Очень много корреспонденций, писем приходит. Один вот описал о себе, говорит, я 45-го года рождения, с 6 месяцев в детском приюте был до 7 лет. Потом вот в детдоме находился, 7 классов закончил, училище закончил. И потом, вместо того, чтобы пойти в армию, попал в тюрьму на 3 года, в 64-м году. А вышел только в 85-м, ну, как говорится, раскручивался. Побыл 2 месяца на свободе, дали 10 лет. В 94-м году освободился, побыл 2 месяца 13 дней, дали 6 лет. В 2000-м освободился, год погулял на воле, дали 10,5 лет. И теперь сижу на особом. И вот бедный, несчастный, больной, полуслепой, ни своих, ни чужих, ни родни, никого нету. И вот стал искать Бога. И вот такие, братья и сестры, они, и сестры, да, они обращаются к Господу. Они обращаются к Господу. Господь удивительную перемену в них производит. И вот с Божьей помощью они теперь и сами совершают это служение среди заключенных. Мы женскую колонию много лет уже посещали, но этот народ, эта категория людей, женщины, падшие, преступницы, очень трудные были для принятия Слова Божия. Ну, какие-то свои у них были интересы меркантильные, они там что-то просили от нас, ну, делали вид некоторые, что покаялись, даже освобождались, мы их принимали. У нас есть братский дом, где находятся братья по освобождению. Первое время они там, ну, как бы, привыкают к свободе, адаптируются, решают свои вопросы трудоустройства, ну, и семейный вопрос, а потом уже определяется, кто на квартиру, кто куда. Ну, и женщины нашли им тоже место, такую квартиру, ну, они... Никто из них не пошел за Господом. Но теперь, вот в последнее время, несколько сестер обратилось в зоне, очень искренне раскаялись, вникают в Писание, и они вычитали, что нужно покрываться, попросили у нас платочки, длинные юбки попросили. Вот когда заходим мы в колонию, и вот смотрим на них, но они не от мира сего, они уже не преступницы. Со слезами нас встречают и провожают. Вот одна недавно освободилась, ее актировали, поскольку уже одно легкое разложилось, и второе в стадии распада. И списали ее. И вот она такая счастливая сейчас, ну, можно сказать, самая счастливая из всех, вот, кого мы встречаем. Радуется, благодарит Господа. Положили ее в больницу. Ну, может быть, я уже видя, что у нее уже и отеки пошли, и все. Я говорю, может быть, Господь определил для тебя переход. Она говорит, я когда думаю о смерти, у меня как-то пустота в мышлении. А когда об исцелении думаю, у меня вот такая радость на сердце. Я думаю, и вернее, сказал, я верю, что Господь меня исцелит. И вот изменил Господь ее жизнь. Желание теперь трудиться, служить Господу. И таких вот немало вот, в этих зонах, в этих лагерях находится. И вот, как я процитировал из притчи стих, «Неужели откажешься от обреченных на убиение?» Братья, если, может быть, в этом служении еще вы не подвязались, ищите возможности, ищите, потому что люди там, они жаждут. И, как я уже сказал, Господь любит этих грешников и посылал раньше туда братьев, и не свидетельствовали. И в одном лагере есть человек, он уже в возрасте, и он нам рассказал, что он сидел в одной зоне с братом Николаем Петровичем Храпом на Мангышлаке и рассказывал последние дни жизни. И вот, ну и так вот, очень интересное было повествование. Один брат, он сейчас у нас в лагере, тоже сидел в городе Белово, Кемеровской области, с Николаем Георгиевичем Батуриным. Говорит, ну невозможно было к нему подойти, поскольку была слежка за ним, такой жесткий контроль. Но, говорит, мы видели, как он прогуливался. И его лицо, говорит, мне запомнилось такое, как он сказал, одухотворенное такое, чистый взгляд такой. И у этого человека, который встречался с Батуриным, говорит, у меня мысли о самоубийстве были. Уже ну, нет смысла было жить, потому что постоянно конфликтовал с администрацией. В изоляторах был, и тоже болезнь заработал, туберкулез. Но вот встреча с ним, может быть, не моя такая проповедь, это брат, она его как-то подтолкнула искать Бога. Затем еще с одним братом в 86 году встретился, первый раз о Господе услышал и уверовал. И уверовал, вот теперь у нас он в церкви тоже. Вот. То есть служение тогда братьев, оно было успешным, хотя лишены они были возможности быть в семье, в церкви дорогой. Ну а теперь вот есть возможность туда идти, проповедовать Евангелие. Поэтому, друзья, мы должны подвязаться в этом служении. Мы читаем об Анисифоре. Апостол Павел пишет Тимофею, что вот он не стыдился моих уст и, не помню, как дословно сказать, что всячески искал, да, чтобы вот, приложил, да, все старания, да, чтобы вот встретиться там. И Господь благословил его. Вот мы тоже должны приложить все усилия, чтобы вот эту работу можно было проводить. Я знаю, что регистрированные, у них проще, ну, там, у них есть регистрация, у них возможность, они проводят. Ну, какими они делают вот этих людей? Открывают ли они путь истины? Происходит ли вот это неглубокая перемена? Да, вопрос. Если мы познали истину, есть такая возможность, давайте будем совершать это служение с Божьей помощью. Пусть Господь благословит нас. Аминь.
Просьба 070, Соболь, уберите с проезжей части.
Зубарев Евгений, Елисеев Андрей, может, братья не подъехали? Сюда проходите. Я специально, братья, заранее объявил, чтобы проходили.
В 96-м году, в декабре, мы переехали на новое место жительства из Кемерово в Канск. Мне поручено слово сказать... Миссионерский труд, как строительство молитвенных домов. Вообще, когда мы переезжали, у нас не было такой цели, чтобы строить молитвенные дома. Мы ехали для того, чтобы совершать служение в церкви. Я прочитаю место. Записано послание к евреям. 3 глава. 2 стиха. 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». И 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Я так понимаю, что строительство дома – это не сама цель. Строительство церкви на земле, домостроительство – это основная цель, и это была цель у Иисуса Христа, и Он основал церковь. Когда мы в 96-м году переехали, то в декабре наша церковь уже собиралась в маленьком небольшом домике, который был прямо в центре города. Это был бывшая столовая детского приемника. Напротив был разрушенный дом, где когда-то совершался суд над Николаем Мельниковым. Вот. Мы занимали только полдома. В другой стороне жил человек, который выпивал, ну, пьяница. А в этом доме когда-то делали памятники. Убрав это помещение, примерно 20 квадратов, церковь стала собираться. В основном это были бабушки. Можно высветить на экран этот дом. Но потом, по милости Божией, мы вторую половину имели, у нас было 40 квадратов. В 98-м году было благовестие. Нет, это первый кадр, старый дом. В 98-м году у нас было благовестие в Канске. И в центре города стояла палатка. На заключительное общение приехал оркестр Пушкова Евгения Никифоровича. Были покаяния. Но когда мы приглашали людей, то люди нам задавали такие вопросы. Это в тот дом, где постоянно закрыты ставни? Мы говорим, да нет, у нас ставни там открытые во время собрания. Нет, нет, мы когда проходим, там всегда ставни закрыты. И действительно, мы часто заходили в этот дом, там было сыро, как в погребе. Там никто не жил, он был снят с баланса. Значит, ну, а у нас одна сестра, она была в таких отношениях, кум-кума с мэром города. И они, было предложение, чтобы не пойти, значит, к мэру города, пускай нам выделят место. Тем более поставили кран, началось строительство пятиэтажного дома, и мы узнали, что и наше место зарезервировано. Мы пошли в администрацию, нам предложили хорошее место. Целый год мы делали документы, но вдруг восстала школа. И я вспоминаю один день, когда я, архитектор и директор школы, спорили.
В этих местах есть уже переехавшие братья для служения небольшие группы. Сахалин. На Сахалине скрипичный ансамбль был. Приморский край. Оркестр народных инструментов там принимал участие в благовестии. Низовье Амура. Это Хабаровский край. Братья посетили группу на самом краю Охотского моря, на берегу. Там группа сестер. Долгое время они ожидают, что кто-нибудь к ним приедет, хотя бы просто не служитель, брат, чтобы мог им читать и проповедовать Евангелие. В такой надежде они молятся Господу. Вот на этом месте. По северной ветке БАМа проезжала одна группа, принимая участие в благовестии и в нуждах по строительству церквей. И в Амурской области принимал участие с благовестием духовой квартет. А затем 16-17 августа, как я уже сказал, все собрались в городе Благовещенске для того, чтобы провести такое благословенное, радостное общение, миссионерскую конференцию. Город Благовещенск. Кадр по конференции. Это Благовещенская церковь в 1927 году. Насчитывала она около...